переходим к части, посвященной гравитации. Вот первый доклад на эту тему сделает Иван Алексеевич Цуришвили по принципу причинности Гильберта.
Так, несколько слов я хотел бы сказать про Олега Антониновича. Мы с ним познакомились в 60-х годах. Уже 50 лет прошло. Он тогда совсем молодой человек, в очках и тоненький, вот такое. В Дубне приехал и организовал приезд известного Архимеда Фисфакурского. Вот с тех пор мы были знакомы и сотрудничали вместе. Его близкие мы называли его и как, не иначе, как Антонинович, просто. Ну, не потому, что он из Ульяновска. А вот этот Антонинович как-то выражал его облик, что-то античного. По интеллекту и по, так сказать, образу жизни. В 70-е годы мы с ним работали уже по науке, близко пересекались. Это инклюзивные процессы, поведение физических величин при высоких энергиях и так далее. Ну, потом наши научные пути разошлись, но тем не менее наше общение всегда было в высшей степени приятное. Ну давайте сейчас я перейду к теме доклада. Ну вот из этого заглавие видно, что мы как бы против течения. Но я попытаюсь, как говорится, в некотором смысле обосновать справедливость вот слов, которые здесь выражены. Ну, черные дыры у всех на слуху. Поэтому, не возникло разночтения по ходу моего доклада, здесь я буду рассматривать вот в следующих границах тематику. Во-первых, мы строго считаем, что пробная частица ненулевой массы покоя не может распространяться со скоростью света. Это раз. Никакие квантовые механические принципы при изложении материала не привлекаются. То есть мы сугубо классическую картину рассматриваем. Что касается шварцшильдовых черных дыр. Черные дыры разные бывают, но вот мы ограничиваемся только шварцшильдовыми черными дырами. Это сферическая. Предполагается, звезда с самого начала или в какой-то момент становится сферически симметричным, и вот развитие, дальнейшее развитие, не нарушает вот эту сферическую, его сферическую симметрию. Ну, в раннем этапе звезды гравитационные силы притяжения, которые всегда, так сказать, притягивает массы, конечно, он сжимает это образование, но этому образованию противодействуют внутренние физические процессы, из которых самое главное является ядерная реакция. Но когда звезда исчерпала ядерное горючее, то, естественно, остается только гравитационное притяжение, и поэтому происходит сжатие вот массы вот звезды. При развитии существует три, по крайней мере, популярные три варианта. Первый вариант – это когда при сжатии происходит такое силой это сжатие, что размер атомов становится меньше, чем обычные, в обычном состоянии. Поэтому возникает некая плазма электрон ядерного. Вот. А вот ядерное, то есть вот электронный газ, который здесь возникает, он при достаточно низких температурах представляет как фермигаз, вырожденный фермигаз, и он рождает он инициирует давление, которое противодействует вот дальнейшему сжатию. При условии, что масса вот этого остатка, масса, будет меньше, чем некое так называемое Чандрасекаровское предел. Это где-то 1,2 масса Солнца. Если в этом состоянии масса будет больше, чем Чандрасекаровский границу, то вырожденное давление электронного газа уже не может уравновесить. И поэтому происходит дальнейшее сжатие. При дальнейшем сжатии если не освободился звезда, то есть не выбросил какое-то количество масс и не стало меньше с массой, то происходит следующая ситуация, возникает следующая ситуация. Уже энергетически выгодно оказывается, что протоны поглощают электронов, ну, нейтрино, соответственно, выходит и уносит энергию. И возникает уже вместо аналога электронного газа нейтронный газ, который тоже рождает соответствующее давление. И если, опять-таки, в этом состоянии масса не больше, чем границу Оппенгеймера и Снайдера, это где-то 0,7 массы Солнца.
Это нейтронная звезда?
Это. Вот в этом случае возникает нейтронная звезда, и вот, так сказать, стабильный получается, компактный, очень стабильный объект. Но в том случае, когда масса все же сохраняет, то есть звезда сохранила массу больше, чем там Оппенгеймера или там предела Чандрасекара, то обязательно возникает уже черная дыра. Вот я просто хочу...
А сверхновая когда
возникает? Сверхновая это, так сказать, с самого начала, когда взрывается. До.
Сюда пролистали.
Нет, я сейчас хочу вот это, да?
Да, да.
Вот, пожалуй, я вот что обратить внимание. Вот возникла черная дыра. Какая особенность у черной дыры? Черная дыра не имеет материальной границы. Это их отличительная особенность. Граница черной дыры называется горизонтом событий. Любой черной дыры, не только Шварцшильда. Внутри черной дыры частицы не могут покоиться. Они устремляются к центру. Поэтому плотность вещества в центре черной дыры бесконечна. Из черной дыры не может выйти даже свет. Ну, еще немаловажная вещь, течение времени на горизонте с точки зрения удаленного наблюдателя останавливается.
А принцип Паули не может этому помешать, что не может быть слишком большого количества частиц?
Вот как раз принцип Паули действует, является причиной возникновения давления в электронном газе и нейтронном газе.
А в дальнейшем?
А ничего не мешает. Вот черная, вот характеристика черной дыры. Вот, вот такой. Там ничего.
А уже нет.
Там все законы, нарушаются. Да.
Там неизвестно что, поскольку оттуда ничего не выходит. Ничего есть.
Вот по этой схеме, то есть вот образование черных дыр, вообще говоря. Достаточно, чтобы была большая масса, и ничего, как говорится,
не требуется.
Не требуется. То есть это неминуемо должен образовываться.
Достаточное условие.
Да. Но вот насколько, как говорится, эта картина какие здесь может быть подводные камни. Собственно, вот наш основной, так сказать, результат вот заключается в том, что указать вот те моменты, где что-то не в порядке. Давайте вот сформулируем, приведу я, как Гильберт сформулировал общая теория относительности, принцип причинности. Это очень важный, помимо всего, что вообще, в принципе, принцип причинности важный, но применительно общая теория относительности, его формулировка очень существенная. Ну, здесь приведено стандартное, то есть интервал Риманова пространства, dS квадрат это g mu nu x, dx mu, dx nu. Здесь отмечено, что mu в нашем и здесь и дальше будет меняться от 0 до 3, а латинские индексы от 1 до 2. Вот как сформулировал принцип причинности Гильберт. Вот с помощью интервала, как обычно, можно все пространство четырехмерное разбить вот на такие подпространства. dS квадрат, когда dS квадрат больше нуля. Это временно подобное. dS квадрат равно нулю изотропное. И пространственно подобное, когда dS квадрат меньше нуля. Причем это разбиение общее. Это инвариантное размер, не зависит от преобразования, в каких координатах вы работаете. Ну, соответственно, те линии, которые находятся в этих подобластях, именуются, соответственно, тем названием. Причина, связанные события, принадлежат областям 2 и 3. То есть причины, связанные с событием, могут могут описываться траекториями только dS квадрат больше нуля или dS квадрат равно нулю. Причем dS квадрат больше нуля, то есть временно подобной области частицы массовые имеют нулевую отличие от нуля массы. А dS квадрат это там только безмассовые нейтрино или фотон. Вот как. Опять я не. Нет, я не туда попал. Сейчас назад.
назад, вот так.
Назад, а вот, вот так. Так. Еще, 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 еще.
Далеко ушли, да?
А вот, нет, еще назад.
Вот это вы сейчас обсуждали. А, теперь вот дальше, следующая страница.
А, да? Вот так. Вот. Вот здесь приведена, так сказать, цитата из издержки из статьи Гильберта. Оказывается, что чтобы следственный порядок был соблюден, вот метрические коэффициенты должны удовлетворять вот этим неравенством, вот, которое обозначено через 5. И все преобразования координат, которые допустимы, то есть, вернее, не нарушают вот принцип причинности Гильберта, вот они устроены таким образом, что вот эти неравенства всегда будут выполняться. Такие координатные системы Гильберт называет собственной системой координат. Вот я просто остановлюсь, чтобы вы почитали по существу. Вот это и есть его главное определение.
Сейчас. Так, дальше, да?
Дальше.
Дальше сюда.
А вот это, да? Да, я думаю, что вы успели. Вот по существу принцип причинности означает вот то, что сказал Гильберт. Мы будем следовать именно определению принципа причинности Гильберта. Ну, известно, что...
А можно словами проговорить? Слово значение?
Что?
Положительные, положительные, минор и центральные второго порядка. Положительные, а выше третьего порядка отрицательные, да?
Да, да.
А детерминант,
он отрицательный, он всегда отрицательный. А что здесь не видно было?
Нет, ну словами попросили. А, да. Слово минор не было написано там.
А, слово минор не было. Вообще говоря, когда рассматривается задача общей теории относительности, очень важен вопрос о физических величинах. Очень надо различать координатные величины от физических, физически наблюдаемых величин. Потому что координатные величины это зависит в какой-то мере от выбора, от нашего выбора, от человеческого фактора. Вот. Поэтому давайте определим физические величины, физически наблюдаемые величины, вот для той метрики g mu nu. Ну вот dx квадрат у нас было g mu nu, dx mu, dx nu. dx mu это координаты. dx квадрат можно представить вот таким образом. d tau квадрат минус dl квадрат. Где d tau, слух произнести уже мне трудно, вот такое выражение. А dl квадрат, вот k по и k, dx и dxk, где k по и k, вот такое.
Нажми там
имеет
кнопку, нажми, будет красным, так сказать.
Ну, давайте. Значит, К по и К, вот такое, так сказать, держите. ДС квадрат можно развивать вот на такие разности многими путями. Ну вот выбрано вот такой путь разбиения. Чем и называется детау, это есть физическое время, а dl квадрат это есть физическое расстояние. Чем подкрепляется именно вот такое разбиение? Выбор из всех возможных вот такой. Оказывается, что вот эти детау и dl квадрат, они инвариантны относительно следующих преобразований. В трехмерном пространстве можно заменить координаты произвольным образом x штрих и это 1, 2, 3, равняется, связано со старыми координатами x, вот произвольным образом. А что касается времени, то есть часы в трехмерном пространстве, вот x0 это начальное время, временные координаты, а x тоже начальное. То есть каждой точке трехмерного пространства можно расставить произвольным образом часы. Оказывается, что при вот таком, это почти естественное, что вот в трехмерном не зависит от выбора координат, и часы тоже произвольные. Оказывается, детау инвариант при таком преобразовании сохраняет свой вид, и dl квадрат тоже инвариант. Так что вот относительно вот этого преобразования 10, вот такое разбиение, вот это разбиение, является инвариантом.
Дальше. Так, вот это, да? Дальше. Только вы не жмите сильно, а то он проскакивает. То есть,
ну, это я пропускаю. Здесь есть приведено доказательство того, что они действительно инварианты. Сейчас. Да, это нам не нужно.
Да. Ну вот, соответственно, раз у нас определено dl и dtau, вот вводим физическая скорость. Физическая скорость вот таким образом определяется. Ну тогда ds квадрат можно написать вот в таком виде. Естественно. V квадрат также инвариантен относительно тех преобразований, о которых я говорил. И поэтому V квадрат это есть физическая скорость данной части. Ну вот если ввести скорость, 4 скорость, контравариантные 4 вектор скорости, вот стандартным образом dx, ds,
то после
довольно тривиальных соотношений вот мы получаем вот выражение, вот g00, который в интервале стоял перед dt квадрат, коэффициент g00, он оказывается связан с физической скоростью вот таким соотношением, где u0 это авариантная компонента, нулевая компонента четырех скоростей. Уже ковариантная, не контравариантная, а ковариантная, которая является постоянной величиной. Это можно доказать, если интервал, ну, если g mu nu не зависит от, ну, статический случай, если мы смотрим.
Вот соотношение очень интересное в том смысле, что если b квадрат равняется единице, то есть если пробная частица имеет скорость света, то g00 должен быть обратиться в ноль. Но мы знаем, что v квадрат для пробной частицы
для пробной частицы не нулевой массы и покоя не может обратиться в ноль. Поэтому G00 никогда не может обратиться в ноль. Это очень важный результат, потому что если бы G00 обратился бы в ноль в какой-то точке, но в это время здесь останавливается течение времени. Просто течение времени. Ну вот эти, вот, ну я еще приведу соответствующий.
Перескочил.
Да, я перескочил.
Резким или не резким?
Резким, вот. Ну коротким. Так, да. Ага. Можно и стукнуть.
Ну вот здесь приведено энергия пробной частицы с массой N0. Общая теория, то есть для интервала, общего интервала, здесь нет предположение, это не для Минковского, а именно вот для интервала. Вот энергия вот выражается как в специальной теории относительности. Вот. А вот N0, 0 это нижний индекс. Ковариантный N0, нулевой компонент. Он постоянен. Вот отличие Е, вот таким образом сам себе, а это постоянное. Это важный фактор тоже. Ну вот, вот все эти формулы, о которых я говорил, по существу мы получили, анализируя интервал dS квадрат, то есть gμ, dx μ, dx ν, про gμ мы ничего, собственно, никакой информации пока, так сказать, не имели. И определение физической скорости, физического времени и физического расстояния. Вот эти формулы, вот имею в виду вот это корень из g0 равняется константа на единицу минус v квадрат, 1/2. Это следствие только вот этих вещей. Но относительно gμ у нас имеется вот уравнение. Мы информацию должны получать явным видом, решая вот это уравнение. Ну давайте сейчас посмотрим. В случае, когда источник сферически симметричный, вот вне тела, известно следующее, что так называемое решение Шварцшильда. Вот это, да? Вот формула 12. Решение имеет вот такой вид. Значит, U это коэффициент перед dt квадрат, G это перед dr квадрат, ну, а угловая часть это стандартная. И вот, используя формулу, которая следует из, что корень из G равняется u0 единица минус v квадрат, вот мы получаем вот такое соотношение. Вот смотрите, что происходит. R равно RG это шварцшильдовая особенность, где u обращается в ноль. Вот из этой формулы следует, что если R равно RG, то v обязательно достигает скорости света. Это означает, что если частица движется вот в таком статическом шварцшильдовом поле вне тела, а источник как бы вот образовал черную дыру, то есть вот до границы он может долететь, то его скорость, прилетая к границе Шварцшильда, Шварцшильдовой сферы, обращается в единицу, обращается скорость света. Уже это противоречит общей, то есть специальной теории.
Если относительно. Есть масса.
Есть масса. И, да, кстати, я здесь вообще все, то, что я, так сказать, здесь рассказываю дальше, это относится, когда пробная частица имеет массу. Когда фотоны или безмассовые нейтрино, в принципе, все, так сказать, там есть некие нюансы, которые, как говорится, я бы не хотел на это. Вот. Происходит, но существует очень интересная теорема. Вот геодезическое движение. Вот вы нашли какую-то траекторию, решая уравнение геодезическое. Если эта траектория в какой-то точке, это имеется в виду параметр, геодезическая линия, параметризованная. Вот. Если в какой-то точке для параметра эта геодезическая совпадает с изотропным, то есть изотропная геодезическая и вот эта геодезическая в какой-то точке, ну, совпадает, пересекает, вот, то вот геодезическая обязательно везде становится изотропным. Везде становится изотропным. Ну вот это вот один из примеров. Если вы частицу, берете пробную частицу, и он падает в Шварцшильдовому, Шварцшильдовой сфере, то подлетая, он не может, и не может быть массивная, потому что его траектория уже изначально должна быть изотропной. Но вот это все, так сказать, получено, вот эта метрика. Вот такой вид метрики. Это когда вы решаете внешнюю задачу. То есть источник там, где источник равна нулю. Но и этот результат получен от того, что вот именно внешнюю задачу мы смотрим. Значит, вот U имеет вот такой вид, V имеет вот соответствие. Вот если применить здесь принцип причинности Гильберта, значит, U должен быть больше нуля. Это означает, что R должен быть больше, чем RG. И тогда вот с этой формулой все в порядке. Но, повторяю, это, как говорится, пока мы вот эти формулы получили для, исходя из внешнего решения уравнения Гильберта-Эйнштейна. То есть Шварцшильдовое решение вне тела.
Еще 5 минут.
А?
Еще 5 минут.
А, ну вот как раз и хватит.
То есть пробная частица никогда не может прилететь к радиусу.
Да. Если мы верим, что вот это, я потом это я скажу, что к чему.
А если фотон? Фотон не сможет. Нет, фотон.
Там это, я не рассматриваю, там есть свои, так сказать, свои нюансы.
Ответ такой же, тоже.
Не слышу. Окончательный ответ для фотона. Он может.
А такие же, ну и из другой причины.
Другие проблемы.
Из другой оперы, скажем так. Там тоже, по другой причине, там тоже, так сказать. Так, сейчас я. Вот это, да? Да, это у нас было. Да. А сейчас давайте мы рассмотрим внутреннюю задачу. Что, так сказать, когда уже источник отлично от нуля. В той области, где источник отлично от нуля. Вот уравнение Гильберта-Эйнштейна вот имеет 0,0 компонента, вот если вы отпишите, вот сведется вот к такому виду. Где Т0,0 это соответствующий компонент тендера энергии импульса, ну G это постоянная, гравитационная постоянная, ну а все остальные это сейчас. Вот его решение можно представить вот таким образом, тривиально. Это как бы постоянное интегрирование, которое в этом постановке из-за того, что зависимость Т есть, вот зависит от Т. Но вот в итоге получается, что вот единица на V равняется единица минус RG делен на R0T, где R0T это есть граница вот сферы, граница тела. Вот единица на V, опять-таки, из-за принципа причинности, должен быть больше нуля. Отсюда получается, что вот граница вот этого сферы, то есть из внутренней задачи тоже вытекает, что граница тела должен больше быть радиус, больше, чем радиуса Шварцшильда.
А какого, то есть, какого тела?
Мы же рассматриваем сферу, да, это мы рассматриваем сферический источник. И вот сферический, в конце концов мы приходим к тому, к такому заключению, что тело не может быть
меньше
чем сфера радиус, сфера Шварцшильда. Но сейчас вот и вопросы были вроде такое, что, собственно, почему, так сказать, в чем причина таких разногласий? Ну, во-первых, уравнение может быть не совсем корректное, когда в окрестности сингулярности, вот Шварцшильдовой сингулярности мы смотрим. К этому был склонен, правда, не сам Эйнштейн отрицал вот эту особенность. Еще в 1939 году он писал, что, в общем, это не очень хорошая вещь. Но как обойтись, в общем, вот если считать, что вот, и мы считаем, что это трудности вообще рассмотрения.
Противоречия.
Но единственное, может быть, что надо изменить само уравнение. Ну, аудитория знает, что вообще было у нас, есть у нас соответствующее предложение, вернее, как изменить уравнение. Вот это. Вот буквально недавно я был на семинаре, где выступал Юрий Аркадьевич Рилов, есть такой человек, вот, где он предложил тоже свою схему. И он тоже в своей схеме показывает, что, в общем-то, черные дыры не могут быть, потому что самогравитационное, то есть уравнение такое, что самогравитационное поле так устроено в той области, что он наоборот выталкивает все. То есть в неком смысле получается там у него антигравитация. Вот опять-таки
сила. Препятствует конусу, да?
Да. Вообще говоря, в этой схеме, то есть обычно гравитация всегда притяжение, всегда притягивает. Поэтому возникают все возможные вот такие, так сказать. Но если в какой-то ситуации, в какой-то да, очень при малых расстояниях или там
в больших
плотностях и так далее, само поле имеет такое изменение, что он меняет как говорится, свое направление, скажем так.
Геометрия, да?
Да.
Линия.
Ну, геометрия, вообще говоря... Ну,
потому что сила, да, это всегда притяжение.
Ну, это гравитационная сила, да, всегда, потому, да, что это получается из уравнений, не из геометрии, а из, да, из уравнений получается. Вот. А если вот, так сказать, мы, вот как мы изменили, да, вертега, изменили уравнение, то там тоже возникают какие-то отталкивающие силы. И поэтому есть, так сказать. А вот у Рилова там уже геометрия не Римановая, а другого плана, там действительно геометрия меняется, и вот там уже возникает само поле, так устроено, что он не всегда притягивает все это.
Как коллективный эффект это получается.
Да, 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 да.
Индивидуально все.
Ну вот, пожалуй, все то, что это сказать. Может быть, есть вопрос.
Так, ну и последний доклад по каноническому квантовальной гравитации. Владимир Владимирович Соловьев нам.
Прошу прощения.
Ну, что-то сказал, что придет. Ну, не придет.
Так, значит, мне надо отсюда выйти. Так, и войти мне надо. Сюда.
Так, значит, вот здесь обозначена тема доклада. Ну, я имел в виду поговорить о интересе Олега Антониновича к этому направлению.